расписание. Отменилось, само собой, уже с момента подачи поезда к месту отправления с большим опозданием. На всех станциях и полустанках поезд встречала уставшая от ожидания толпа. В медлительном и грязном составе не так уж много было людей, совершающих длинное, как Медея, путешествие. Большинство с корзинами, мешками и узлами садились на несколько перегонов, толпились в проходах и покидали вагон, оставляя после себя тяжелые запахи и подсолнечную лузгу. Пережившие все крымские смуты, помнившая тифозные бараки, голод и холод, Медея никогда не участвовала в огромных переселениях, сопровождавших отечественную историю, и только по близкой наслышке знала о теплушках, скотских вагонах и очередях за кипятком на станциях. Уже миновав свое 50-летие, она впервые, да и то добровольно, оторвалась от милой оседлой жизни и с изумлением наблюдала, какие несметные полчища людей передвигаются по большой бесхозной земле, заваленной больным железом и битыми камнями. Вдоль железнодорожных откосов под тонкой весенней травой лежала 8 лет тому назад окончившаяся война. Сгладившимися воронками с бурой водой, вросшими в землю развалинами и костями, которыми полна была земля от Ростова до Сальска, от Сальска до Сталинграда. Медее казалось, что память о войне земля хранит глубже, чем все это множество людей, громко и единообразно переживающих недавнюю смерть Сталина. Всего несколько недель прошло, как он умер, и все попутчики, разговаривая между собой, постоянно поминали об этом. Она услышала много фантастического. Пожилой железнодорожник, возвращавшийся с похорон собственной матери, шепотом рассказывал о большом смертоубийстве, случившемся в Москве в день прощания со Сталиным, и об еврейских кознях, к этому приведших. Другой человек, мрачный, на деревянной ноге, с пестрой от орденских колодок грудью, рассказывал о подземном городе, набитом сверхсекретным американским оружием, якобы откопанным случайно посреди Москвы. Две учительницы, ехавшие на какое-то местное совещание, профессионально напряженными голосами все обсуждали между собой. Кто же теперь поведет страну к заветному коммунизму? Зато подвыпивший мужик, не снимавший ушанки, до самого Саратова, молча слушавший всю дорогу их громкий стрекот, выходя, стащил вдруг с головы шапку, обнажив пегую лысину, сплюнул на пол и сказал крепким голосом: «Дуры вы непаханые! Хуже-то, чем теперь, ни при ком не буде!» Медея улыбнулась в окно. С ранней юности она привыкла к политическим переменам относиться как к погоде, с готовностью все перетерпеть, зимой мерзнуть, летом потеть. Однако ко всякому сезону готовилась загодя, к зиме хворостом, к лету сахаром для варенья, если таковой в природе присутствовал. От властей же она хорошего никогда не ждала, остерегалась и держалась подальше от людей, к власти причастных. Что же касается великого вождя, то за ним числился давний семейный счет. Задолго до революции в Батуми он сбил с толку тетушкиного мужа Ираклия, и тот попал в неприятнейшую историю, связанную с ограблением банка, из которой вытянула его родня, собравши большие деньги. В поселке в день смерти вождя повесили траурные флаги, и собрали митинг. Из Судака приехал партийный начальник, не самый главный, из новых. Он сказал речь, потом пустили торжественную музыку. Две местные женщины, Соня из Продмага и Валентина Ивановна, учительница, заплакали. А потом все решили отправить телеграмму с изъявлением горя. Москва, Кремль, Медея, уместная, как никто, в своей траурной одежде постояла положенная, а потом пошла на свой виноградник и до вечера чистила его. Все это было для нее отдаленным гулом чуждой жизни. Теперешние дорожные попутчики, эти отдельные люди, образующие народ, теперь громко тревожились, боялись своего сиротского будущего, плакали. Другие, молчаливые, тихо радовались смерти тирана. Но и те, и другие должны были теперь что-то решать заново. Научиться жить в изменившемся за одну ночь мире. Странно было то, что Медея по совершенно другому поводу переживала похожие чувства. Глубоко в сумке лежащее письмо вынуждало ее посмотреть на себя самое, на сестру, на покойного мужа новыми глазами и прежде всего смириться с фактом, который казался ей совершенно невозможным. Связь мужа все годы брака, ее боготворившим, превозносившим чрезмерно ее достоинство, отчасти вымышленное сестрой Александрой, существом, открытым ей до последней жилки, была невозможна не только по бытовым причинам. Какой-то высший, как чувствовала Медея, запрет был перейден, но, судя по бойкому письму Сандрочки, по ее легкому тону, она даже и не заметила этого родственного и тайного преступления. Одно только желание избежать неприятной огласки. Особая мука была в том, что теперешнее положение не требовало ни решений, ни действий. Все прежние несчастья в жизни, смерть родителей, болезнь мужа требовали от нее физического и нравственного напряжения, случившегося теперь было лишь отзвуком давней истории, не было уже в живых Самоний. Но осталась его дочка Ника, и невозможно было с ним посмертно выяснять отношения. Мужем она была оскорблена. Сестра предала ее. Она поругана даже самой судьбой, лишившей ее детей, а того мужнего, ей предназначенного ребенка, вложивший в сестринское, веселое и легкое тело. Темное состояние ее души усугублялось еще и тем, что Медея всегда подвижная, вынуждена была целыми сутками сидеть у окна, и все движение было только снаружи, в мелькании пейзажей за окном и слабом копошении людей в вагоне. Трое с половиной суток длилась дорога, и поскольку маршрут был довольно прихотлив, с сильной дугой на север, к тому же в глубину континента, она как будто перегнала весну, покинув зеленеющий Крым, снова увидела в предуралье слежавшийся по оврагам снег, голую, прихваченную ночными морозами землю, а потом снова догнала весну уже в казахстанских степях во всей полноте ее цветения, жаркого, тюльпанно-пестрого. В Ташкент поезд прибыл ранним утром. Она вышла из него с похудевшим рюкзаком и, зная, что родня ее живет недалеко от вокзала, спросила, куда идти. Улица называлась 12 тополей. Но тополя, если и росли здесь, скромно растворились в цветущем урюке, высаженном при дороге вдоль арыков. Было самое раннее, самое новорожденное утро, любимейшее Медейна время, и после тяжелой, грязной железнодорожной жизни она особенно остро ощущала священную чистоту утра, его запахи, в которых к знакомым примешивались незнакомые, дым от иного топлива и острый запах мясной еды. Но все перебивал густой дух сирени, вывесивший тяжелые, синие, как виноград, кисти поверх глинобитных дувалов и дощатых заборов. И птицы пели, как будто на иностранном языке, не так звенели, больше стрекотали. Пока Медея шла по бесконечно длинной улице, наслаждаясь движением, слегка поводя плечами, обремененными рюкзачным ремнем, под которым она по-солдатски сложила свое пальтишко, она ухватывала глазами, кроме номеров домов, всякую мелкую мелочь, всякую новую новость. На заборе, к примеру, преспокойно сидела буро-розовая горлинка, знакомая ей с детства, но в Крыму эта птица была пугливой, дикой и в город не залетала.